Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» — наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость — настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте, добрый день.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 36-е воскресенье, после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, попробуем понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок начинается с 16 стиха 6 главы и заканчивается первым стихом 7 главы. Отрывочек очень небольшой, позволю себе его прочитать. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, и, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, – говорит Господь, – и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отец, и вы будете моими сынами и дщерями, – говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Ну, что касается последней фразы, тут, по-моему, все понятно, а вот что касается среды, из которой нужно выйти, вот если совершенно отстраненно от контекста прочитать, первый раз этот текст, возникает ощущение, что нас призывают к какому-то сектантству. То есть нужно от всего отойти, ни с чем не общаться, отринуть, и тогда вот будет все замечательно. Но ведь речь наверное, все-таки не об этом.
Да, ну, апостол Павел, видите, как он же даже в своих посланиях это пытается пояснить. Вот, когда он говорит, что не общайтесь с блудниками, он говорит, невозможно не общаться, иначе вам пришлось бы вообще из мира уйти, да, а с тем, кто называет себя братом, да, продолжает пребывать в смертном грехе, да. Поэтому, конечно, здесь говорится о, прежде всего, о церкви, о новой церкви, то есть слова, которые в Ветхом Завете здесь относятся к ветхозаветному Израилю, «Вы мой народ», да, теперь этот народ – церковь, да. И вот внутри церкви, конечно, должна быть полная отделенность от мира в плане, апостол Павел неоднократно детализирует это, в плане поступков прежде всего. Вот, например, в первом послании Коринфянам он же говорит, там, обличает их, что вот они друг с другом судятся между собой за имущество, христианин с христианином. Апостол Павел считает это позором, как бы для них. Там еще на ряд таких тяжелых нравственных падений им указывает, сейчас пока, скажем, без подробностей, да. И поэтому, как бы получается, что да, вот вы вроде как отделились от мира, да, но внутри христианской общины такие же получаются обычаи, которые и иногда и в миру не встретишь. Он прямо это говорит. Говорит, у вас, говорит, такое грехопадение, такое блудеяние стало известно, что, которое между язычниками даже редкость. Вот. А поэтому апостол Павел говорит прежде всего о внутренней такой этической отделенности. Вот.
Но мне кажется, что если переносить это на вопросы, актуальные сейчас, возможно, тут есть о чем подумать, потому что все-таки апостол Павел говорил своим современникам, людям, у которых общины были очень маленькие. Поэтому, конечно, если христианин судился с христианином в маленькой общине, это как в семье. Это также, в общем, даже сейчас, может быть, и неверующим человеком воспринимается, ну, как-то неприятно, когда ты видишь, что люди, например, там, близкие, родные люди судятся из-за наследства, из-за квартиры. Это все что-то такое вот, что претит нормальному человеку. А здесь ведь мы начинаем это все применять к себе, а сейчас-то мы даже вот один приход, это несколько сотен человек в Москве. И как тут избежать определенных мирских связок во взаимоотношениях внутри прихода?
Ну, наверное, это невозможно, и как бы история церкви христианской, она показывает, что чем больше христианство распространяется, тем, скажем так, общий знаменатель, общая планка духовной жизни, она падает. И церковь, она, наверное, всю историю и находилась, и будет находиться вот в этом противоречии, да, то есть это некая, скажем так, ограниченность, вплоть до сектантской, некая такая отделенность, да, но при избранность, да, и при этом, в общем-то, высокий духовный уровень, да, и открытость миру для принятия, скажем так, новых членов христианской церкви, и как следствие этого общая температура, да, по больнице, она уже совсем другая. И, не знаю, до конца истории, мне кажется, из этого противоречия не выйдешь. И вот так вот мы болтаемся между, в общем-то, куда? В пустыню, да, или в империю? Вот куда? Что должно быть?
Ну, попробуем теперь понять смысл отрывка из Евангелия от Матфея, из 15 главы, стихи 21 по 28. Это, я думаю, хорошо известная многим нашим радиослушателям история, как Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские, и там ему навстречу вышла женщина хананеенка, то есть язычница, и начала ему кричать: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». И дальше начинается удивительная и абсолютно не похожая на привычные нам истории о встречах такого рода Спасителя. Он идет, как будто ее не замечает. Хотя он вот кровоточивую даже в толпе заметил, прикоснувшуюся к нему, и откликнулся на ее призыв: «Немой». А здесь вот, казалось бы, идет женщина, кричит, и даже уже ученики говорят, что отпусти ты ее, потому что кричит за нами. И дальше идут слова, удивительно искусительные для очень многих современных людей. Иисус говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Дальше еще страшнее. Он говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И вот на этих словах я знаю человека, который закрыл Евангелие и сказал: ну, раз тут черным по белому написано, что это к погибшим овцам дома Израилева, значит, это не ко мне. И значит, ко мне ваше Евангелие не имеет никакого отношения. Вот чтобы не быть так дурно понятому этому тексту, нужно толкование.
Ну, вы знаете, на самом деле можно только зафиксировать то, что в евангельском повествовании встречаются абсолютно две, ну, скажем, не то, что противоположные, две тенденции. С одной стороны, Христос, причем неоднократно подчеркивает, что да, я послан к погибшим, да, к погибающим израильтянам, еврейскому народу, и, в общем-то, апостолов, когда посылает проповедовать еще во время своей земной жизни, да, он говорит: на дорогу, ведущую в языческие селения, не ходить. Да, и к самарянам тоже не ходить, только идите к израильтянам. А с другой стороны, там, исцеление слуги сотника, вот эти слова Христа, что многие там придут от востока и запада, то есть язычники возлягут с Авраамом. Да.
А беседа с самарянкой.
Опять-таки, беседа с самарянкой. То есть может просто вот зафиксировать. То есть очевидно, вот как-то вот в зависимости от ситуации Господь вынужден был подчеркивать то одну, то другую сторону своего как бы служения. Возможно, какая-то этапность в этом есть. Да? То есть сначала нужно призвать к покаянию тех, кто сам должен, по идее, принять был Мессию и другим людям о ней рассказывать. Да? А потом уже идти к язычникам. Апостольская проповедь то же самое. Идут проповедовать в синагоге. Из синагог изгоняют, да, идут проповедовать язычникам. То есть как-то так. Вот я могу пока что-то просто обратить на это внимание. Объяснить вот, до конца я это не могу. Но все-таки евангельский текст, он смягчает несколько разговор Христа с этой женщиной. Для меня загадка, почему в тексте в синодальном переводе, равно как в славянском переводе, почему перевели псы? Там все-таки щенки.
А насколько я помню, у Сергея Сергеевича Аверинцева, он обращал на это внимание, он подчеркивал, что там собачки.
Щенки. Просто щенки, щенята. Да, то есть прям перевод прямой этих слов — щенята. То есть даже не собачки, ну, там, взрослая там какая-нибудь, ну, маленькая, да, а именно щенки. Ну, то есть такая картина, что вот детки там, щенки играют, да, и вот не надо, вот хлеб-то, надо деток накормить, а потом уже щенят. Да, тоже, опять-таки, идея отделения иудеев, израильтян от других народов, она здесь метафорически присутствует. Но все-таки это не то же самое, что собак.
Вообще, что касается переводов, насколько я понимаю, за последние несколько десятилетий появилось несколько вариантов переводов евангельских текстов, но как к ним относиться? Мы привыкли, что все-таки синодальный перевод, он освящен опытом церкви. И, собственно, начинали мы знакомиться с евангельскими текстами только по нему. И основной свод богословских трудов, ссылающихся на тексты, опираются на синодальный перевод. Масса проповедей и толкований опираются на синодальный перевод. Но как нам-то сориентироваться в этом?
Ну, мне кажется, тут достаточно просто. То есть надо... Во-первых, можно читать разные переводы. Это абсолютно нормально. Чем больше хороших переводов, тем лучше. С другой стороны, такой общецерковный перевод на русский язык у нас только один, синодальный. Новый так и не был рожден, хотя попытки были. Ну, например, католическая церковь новый перевод свой церковный делала 20 лет. Да, у нас были робкие попытки, скажем так, это сделать, но которые ни к чему не привели, потому что возникает масса вопросов. То есть не то, что нету людей, которые могли взять и перевести, да, а нужно сначала прийти к некому консенсусу, методика, да, то есть соответствия, определиться, как мы будем переводить соответствующие термины, там, знаете, даже вот до смешного, казалось бы, да, но названия, названия растений, плодов, да, животных. Вот даже на таком уровне, значит, сначала надо договориться, в какой парадигме, с помощью каких слов, на какие словари мы будем ориентироваться, когда будем это делать перевод. Потому что словари соответствий, понимаете, если, это не значит, что какое-то слово вот сейчас так воспринимается, оно то же самое тогда значило. Да, поэтому это очень много мелких вопросов, я уж не говорю о богословской концепции перевода, да, в которой все упирается, поэтому это сложно. Надо читать, делать упор, может быть, на толкование. Синодальный перевод удобен именно тем, что даже если ты с ними согласен, к нему есть вопросы, ты можешь от него отталкиваться, как некой точки отсчета, и говорить, а вот здесь вот, может быть, вот так вот нужно было. Вот в этом его удобство. Ну, или учить греческий язык.
Ну, в общем, есть какая-то перспектива в нашей жизни.
Да, есть, да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Эта неделя у нас начинается с такого праздника очень популярного, ну, еще 100 лет назад, может быть, даже 50. Это праздник трех святителей. Даже московская топонимика говорит о том, что для москвичей, по крайней мере, это был очень важный праздник, поскольку есть трехпрудные и переулки, и площади. И понятно, что были храмы на этих переулках и на этих площадях. И вопрос-то, собственно, всегда возникает один и тот же. Во-первых, почему их мы празднуем вместе, если мы примерно в то же время празднуем их каждого по отдельности? Потому что у каждого из этих трех святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, есть свои дни памяти. В эти дни церковь особо их поминает и на службе, и вспоминает их житие. Почему понадобилось их соединить? И вообще, что это была за странная эпоха, когда это стало необходимым? Мне кажется, что мы как-то совершенно забываем о каких-то очень важных смысловых аспектах исторического контекста, потому что очень похожие вещи происходили много столетий назад. Скажем, когда жили все эти три великих святителя, так уж получилось, что окончательно уходила в историю эпоха античности, и окончательно воцарялась византийская цивилизация, которая на много веков вперед определила развитие всего вот этого западной части цивилизованного мира той поры. И, как всегда, когда такие отправные вещи меняются в головах огромного количества людей, наступает состояние полного смятения умов. Когда мы проходили очень похожие времена вот в конце прошлого тысячелетия, в 90-е годы, когда, если кто-то еще из наших радиослушателей помнит, все как с ума посходили. С одной стороны, была очень популярна, как сейчас говорят, в тренде Русская Православная Церковь, а с другой стороны, безумное количество каких-то полуграмотных проповедников, непонятно куда зовущих, какие-то секты, какие-то экстрасенсы, какие-то восточные медитации. Все это вместе, все это на улицах, но даже в Москве, в огромных помещениях, там, во дворце молодежи собирались какие-то безумные вот эти вот проповедники, и огромное количество людей совершенно искренне металось между всех этих предложенных путей. Вот что-то похожее, насколько я понимаю, происходило в те времена, потому что иначе не потребовалось бы собирать Второй Вселенский Собор из-за того, что церковь захлебывалась от ересей.
Вот. Да, да. Понятно, что вот как бы объединение этих памятей, да, произошло, по-моему, там в XI веке, да, вот, и неудивительно, что монахи, которые слушали за богослужением, а по уставу, ну вот конкретно я не могу сказать, так ли это было, допустим, вот в студийской традиции, где вот этот память, где эта память появилась, да, но традиционно за богослужением читали всегда поучения. И в уставные поучения входили поучения всегда Иоанна Златоуста, вот, свидетели Григория Богослова, вот, а Василий Великий, понятно, для монашества был одним из основателей как бы монашеского устава, да, поэтому неудивительно, что в монашеской традиции произошло соединение вот этих как бы трех памятей, да. Вот вы хорошо, кстати, вот сказали про эпоху, сравнили, да, вот этот слом эпох, и поэтому для меня очень важно, что эти святители, они, прежде всего, Василий Великий, Григорий Богослов, они, ну, не знаю, воцерковили, что ли, ученость, да, ученость, вообще сам идеал, как бы, образования гуманитарного, как бы, такого всестороннего, они его воцерковили, там, что стоит знаменитое слово к юношам Василия Великого, да, о пользе, там, языческих наук, да, и вот они сами как-то вот смогли это воплотить. И мне, для меня, вот лично для меня, очень важен их пример, как пример именно христианской учености, поставленной, конечно, не во главу, потому что во главе у нас как бы Христос, да, но на очень высокий уровень, да, то, что там святитель Иоанн Златоуст говорит, что с рукоположением не дается дар слова, его надо себе как бы тренировать, да, там, вы знаете, как святитель Григорий Богослов писал, что какая книга, с которой никогда не расставался, да, всегда ее с собой возил, и это не Евангелие, а учебник риторики, например, да, вот при этом это были глубоко как церковные люди с очень разными характерами, очень разными, да, вот так, извините, я, может быть, немножечко сейчас, ну, кого-то это, может быть, смутит, там, Иоанн Златоуст, единственный ребенок в семье, да,
маменький, у мамочки. Маменькин сынок.
У мамочки, да, да. Вот, Григорий Богослов, вы знаете, вот читаешь его письма, ну, он такой вот там, ну, нытик такой, да, вот, ну, как же, вот там все вот, ой, там вот в пустыне мы были, ну, есть там, Василий Великий, наоборот, он такой, знаете, такой
очень
горячий.
Энергичный,
здесь такой брутальный, там, вот так, как мы там подвижничали, ой, там, да если там не моя мама, там, или не твоя, там, нас не спасла, там, ни за что в снове там было, там, да. То есть, очень разное люди по характеру, по фактуре своей, да, и при этом люди, это люди церкви, которые, на которых, я вот не побоюсь, так это камертоны нашего богословия. Вот, кто хочет узнать, что такое вообще православие, пожалуйста, вот, да, надо немножко отойти от формата коротких видео, да, шортов и скажем так, смс-ок, да, погрузиться в это, вот вы узнаете, вы православие откроете с совершенно другой стороны.
Но там вся история борьбы с арианством, это вообще, мне кажется, совершенно непрочитанная книга, потому что там очень много параллелей с дальнейшими сложными временами в истории церкви, которые периодически возникали. Ведь на самом деле сейчас берешь учебник, там написано, что арианство — это ересь. Угу. Но как, если глава церкви был арианином, император был арианином, и люди, которые вполне вот по их жизнеописанию похожи на наших христианских святых, они тоже были ариане и глубоко убежденные, и готовы были идти за свои убеждения в ссылку, там, в изгнание, претерпевать всевозможные неприятности. И это все одновременно, и в этом невозможно разобраться. Но я говорю, что если бы это было просто, то не потребовалось бы собирать Вселенский собор.
Ну, конечно, но все-таки арианством занимались целых два Вселенских собора, и первый, и второй. Да, и это очень интересная эпоха церкви. Вот, почему? Потому что, как вам сказать, вот весь IV век стоял вот вопрос к богословам церкви. Ты просто как бы представитель старой богословской школы, и ты выражаешься просто старым богословским языком. А язык православия был новым богословским языком того времени. Или ты действительно арианин? Вот понимаете, вот это вот почему, скажем так, при всем том, что это период такой большой церковной смуты, да, все-таки многое перемешано. Да, и как вы совершенно сказали, примеры есть в жизни как бы, людей, которые, в общем-то, очень достойны, да, вроде как формально принадлежали к арианской партии. Это очень сложный вопрос. Вообще вопрос отделения, вот язык или смысл? Потому что может быть разный язык, а смысл один и тот же. Вот. Это один из таких важнейших богословских вопросов IV века. Вопрос о смыслах. Вот не только о формулировках, но и о смыслах.
Но если бы это был только теоретический спор, это бы еще ладно, это одно дело. Но ведь этот спор приводил буквально к братоубийству. Потому что, не находя аргументов, чтобы переубедить своих оппонентов, люди начинали их просто даже не отправлять в изгнание, а просто убивать. И когда читаешь об этом, до сих пор, во-первых, оторопь берет, во-вторых, начинаешь невольно выстраивать мостики с современностью, потому что наши периодически возникающие бурные споры по поводу каких-то богословских вопросов иногда заставляют задуматься, а мы вообще кто сами-то?
Да, и вы знаете, эта империя вроде как стала становиться христианской, Римская империя, Византийская империя, но методы да, взаимодействия прежние остались. Это как, знаете, там, при всем уважении, скажем так, к тем, кто блюдет нашу безопасность, да, это как КГБ во славу Божью, да, кто-то сказал, да, вот. И методы такие же, поэтому это было очень непросто, и соблазн был у христиан. Вот император стал арианствующий, сочувствующий, ох, сейчас мы вдарим по этой партии, да, вот это такое было.
Но почему нам до сих пор важно их всех втроем вспоминать? Собственно говоря, споры никуда не ушли, страсти никуда не улеглись. И помолиться за нас, не очень умных продолжателей, кроме как великим свидетелям, некому.
Ну, очень хочется, чтобы мы не только молились. Вот проблема-то, молиться-то молятся, хотя и не так часто, кстати. Вот, читайте, вот они столько всего оставили нам, чтобы мы читали. Не хотят читать, что делать с этим, я не знаю.
Ну, будем надеяться, что наши радиослушатели, возбужденные нашей беседой, непременно обратятся к творениям этих великих святых отцов. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. У нас неделя, конечно, праздничная, И она вся проходит под знаком великого 20-го праздника Сретения Господня, 15 февраля. Ну и, как водится, вслед за ним 16 февраля собор память праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны. Вот само появление отдельного праздника Сретения, ведь он очень поздно появился, ну, сравнительно поздно, по сравнению с другими частями зимнего цикла праздничного. Вот был один великий праздник Богоявления, потом со временем от него отделился и стал отдельным праздником Рождество Христово. Но по логике вещей Сретение должно было быть посередине, ну, если так, логика повествования. А почему-то Сретение появляется в феврале, и почему-то оно появляется очень поздно. Почему так важен вдруг стал этот момент евангельской истории для христиан, уже сильно отдалившихся от евангельских времен?
Ну, то, что вот эти наши, скажем так, ну, сведения о празднике, когда появился, когда стал праздноваться, это же сведения, которые известны нам из каких-то письменных исторических источников. Вот. А, к сожалению, церковная действительность, повседневная церковная действительность, при, казалось бы, ну, относительном изобилии источников, нам не всегда известна очень хорошо. Мы не знаем, каков был вот... Когда, какая была практика церкви, да, вот как-то зафиксировано особым образом, да, в каких-то документах, что вот там с VI века там особенно стал праздноваться там, да. То есть они, как бы не надо думать, что вот вдруг ни с того ни с сего, а давайте-ка мы попразднуем, да, вот. Такого, конечно, не было. Но, тем не менее, как мне кажется, вектор развития богослужебной практики церкви, он хорошо виден, да, то есть осмысление и большая как бы детализация каждого отдельного евангельского события в качестве праздника.
Ну уж...
Ну, это естественно, но со временем как-то осознается, осмысляется, появляется потребность, мне кажется, это нормально.
Ну уж, раз мы говорили о смысле, как всегда... По традиции попробуем заглянуть в чтения, которые прозвучат на праздничной литургии в храме. Там прозвучит отрывок из послания апостола Павла к евреям из 7 главы, стихи с 7 по 17. И совершенно непонятно очень многим современным христианам этот отрывок, он... настолько, как сказать, узконаправлен, что ли, там все время говорится о Мелхиседеке, да, про которого мы ничего, ну, я не скажу за всех, конечно, но огромное количество современных христиан очень плохо себе представляет, кто такой Мелхиседек, и почему апостол Павел так упорно и много о нем говорит.
Ну, вообще послание к евреям, да, это христианское новозаветное осмысление Ветхого Завета. Вот такой общий знаменатель подвести. Все достаточно просто. Вот. А почему образ Мелхиседека? Потому что, понятно, Христа приносят в храм на 40-й день, как закон повелевал совершать с младенцем мужского пола. Да? Вот. А Христос является первосвященником. В этом же послании Христос неоднократно называется первосвященником. Вот. А именно по чину Мелхиседека. Почему? А потому что еврейский народ жил в реалиях наследственного священства.
Как и в Российской империи.
Да. То есть это как бы сословие. Там, неважно, какие у тебя там дарования, ты, вот ты уже родился как бы выше священником. Да? Вот. А Мелхиседек, вот в чем его как бы знаменательность его фигуры, это как бы такой священник не в силу династии, а вот в силу избранничества личных качеств и решения Божия, то есть на основании некого своего дарования, так можно сказать, да, вот, переводя это на какие-то современные понятия. Поэтому Мелхиседек, он не в чину вот Аароновых как бы священства наследственного, а такой уникальный, неповторимый, избранный Господом. И Христос, он не принадлежал к священническому роду, Вот, но он священник потому, по своей сути, да, потому что он Господь и Владыка. Вот так противопоставление двух священств, там как бы работа, да, и служение, да, вот, мне кажется, поэтому.
Ну и, естественно, отрывок из Евангелия от Луки, из 2 главы стихи с 22 по 40, которые описывают непосредственно это событие, мне кажется, что там очень много всегда говорится о вот том, как принесли, как Симеон Богоприимец встретил, кто такой Симеон Богоприимец. Все это важно и нужно, но об этом очень много говорится. Но мне хотелось бы обратить внимание на последние стихи из этого отрывка, где говорится о Матери Божией. Где говорится, что «и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Очень красиво, а когда очень красиво, не хочется сильно копаться в смысле. Но мне кажется, что это было бы полезно, потому что это же через Матерь Божью это обращение к нам. Мне так кажется, я могу ошибаться.
Ну, конечно, это, во-первых, и личное было предсказание Богородицы, да? Та душевная боль, которую она испытывала, видя сына страдающим, во-первых, его отделение от семьи, да, когда он стал проповедовать, как бы родственники все ушли на задний план, да? Такой момент важный, да, я уж не говорю про испытания в детстве, бегство в Египет, да, и вот страдание видеть своего собственного сына незаконно судимым и распятым. Вот кто читал, помните канон, который читается на повечерии, когда происходит погребение, вынос плащаницы в Великую Пятницу. И мне кажется, этот канон, который читается на повечерии, там прям вот вся вот душевная боль Богородицы, она просто вот максимальным образом как-то так вот выражена. И почитайте даже, кто-то может на средине почитать, посмотрите, что значит действительно оружие, пронзила душу, меч пронзил душу Богородицы, да. С другой стороны, Христос, да, предмет, как там сказать, там ведь сказано, предмет скандала, да, там в греческом тексте, то есть словно вот камень, который вечно спотыкаются, вот он неудобно как-то лежит, да, очень неудобно, и равнодушным он точно, скажем так, не оставляет, да, вот, а потому что действительно, как бы для многих, и тогда для иудеев это вопрос, образ Христа для них не совсем приемлем по ряду параметров, да, для язычников тоже вопросы ко Христу, да и сейчас тоже.
И вот когда Симеон Богоприимец говорит, да откроются помышления многих сердец, то есть оружие пройдет душу Богородицы, но откроются помышления многих сердец. Через что? Через ее страдания?
Наверное, через пришествие Христа, как бы, да, в свете той истины, которую он принесет, люди еще более явно себя увидят. В своем подлинном состоянии, вот, бедственном состоянии. Вот. Для кого-то это станет поводом к тому, чтобы обратиться к Христу за избавлением, а кто-то, может быть, закроется от Него.
Но там во время этого события присутствуют два человека, о которых, ну, о Симеоне Богоприимце говорится много, но, мне кажется, там упускается один нюанс. Во всех толкованиях, касающихся Симеона Богоприимца, очень много символики, а мы воспринимаем ее часто очень в лоб. И когда говорится, что он прожил 360 лет, то есть не подразумевается, что он 4 века жил. Мне кажется. Мне кажется, что это все-таки символ полноты дней.
Из Евангелия известно только то, что он жил очень долго. Господь ему сказал, не умрешь, пока не увидишь пришедшего Христа. Да. Вот. Откуда такая связь? Вот эта вот легенда, именно легенда, что он был переводчиком пророка Исаии.
Да, 70.
Да, пророка Исаии. А вроде как, поскольку при Птолемее Филадельфии переводили в 3 веке до Рождества Христова, вот он столько и жил. Но при Птолемее Филадельфии, как мы знаем из письма Аристея, да, что перевели закон, еврейский закон, то есть это пятокнижие. А остальные книги, они на греческий переводились, но потом, на протяжении какого-то времени. Так что он переводчиком мог он быть, мог быть. Но не обязательно 300 лет, потому что, говорю, книга пророка Исаия переводилась позже, скорее всего. Не тогда, когда вот был знаменитый перевод 70 толковников. Да.
И второй человек, о котором говорится очень мало и почти ничего не написано, это пророчица Анна. Мы знаем, что Ветхий Завет не богат пророчицами, хотя они там встречаются, но очень редко. Так же, наверное, как равноапостольные жены в христианской истории. Их всего 5. Вот понять роль, зачем она там нужна, почему она там оказалась?
А вот давайте как-то вот сейчас попытаемся это представить более как бы фактурно, да, слова Евангелия. Девушку 14-15 лет выдают замуж. 7 лет она живет с мужем, как там сказано, 7 лет прожила с мужем от девства своего, да. Ей где-то 22 года, муж умирает. Она остается одна. И в этом возрасте... Она всю себя посвящает служению Господу, постоянно пребывает в храме, в молитве. Просто представьте, перенесите это сейчас на... Ну, сейчас, конечно, другой возраст у нас, вступление в брак, да? Ну, хорошо, 18 лет вышла замуж, в 25 потеряла мужа. Детей нет, служит Господу. И вот до старости она не разочаровалась, как сказать, не выгорела. И вот в этом состоянии она пребывает. И она сподобилась духу пророчества. Такая святая женщина, да, и вот ее Господь тоже как бы, ну, сделал ей такую милость, она тоже стала вот вроде как, обещано было Симеону, а она как бы присоседилась, да, здесь. Даже вот не надо ничего комментировать, да, просто вот почувствовать.
Ну да, присоседившуюся пророчицу почувствовать можно, конечно. Но важность этого праздника для нас... Мне кажется, что он эмоционально, я сейчас очень себе большую вольность позволю, да простят меня радиослушатели, эмоционально он обижен, потому что весь эмоциональный заряд праздничный расходуется на рождественско-крещенском цикле. И когда мы доходим до Сретения, во-первых, он, как правило, этот праздник падает на будние рабочие дни. И он проходит как бы вскользь, и это ужасно жалко.
Ну, вы понимаете, жалко даже не только поэтому, а потому что, понимаете, чтобы понять смысл праздника Сретения, надо читать Священное Писание, хорошо его знать и как бы болеть вот теми проблемами, которые там выражены, да, это вот ожидание, напряженное ожидание евреями пришествия Спасителя, вообще ветхозаветным человечеством. И вот если ты это не прочувствовал, не увидел это в Ветхом Завете, ты не поймешь праздник Сретения. Понимаете, это вот... Аналогия, кстати, праздника Сретения, вот вы правильно сказали, что она как бы обижена, она какая? Второе пришествие Христа. Вот. Вот с тем напряжением, с каким мы ждем второго пришествия Христа, который, наконец-то, ну, избавит нас от этого мирового зла и смерти, и страдания человечества, да, вот. А точно с таким же напряжением люди ждали пришествия Спасителя. Поэтому вот радость Симеона Богоприимца, Иоанна Пророчества, говорю, ее не понять, если ты вот как-то умом и сердцем не включен в библейский контекст.
Я думаю, что тут включенность не только в библейский контекст. Мне кажется, что... Мы очень часто, проговаривая символ веры, перестаем относиться к нему внутренне заинтересованно. И его окончание «чаю воскресения». Почему слово «чаю воскресения мертвых»? Не просто я его сижу и жду, я его жажду.
Жажду. Жажду, хорошо, жажду воскресения мертвых.
Ну как? Мы же так не чувствуем. Это же лукавство. Во-первых, мы так не чувствуем, мы его боимся. Мы боимся, потому что перед ним будет еще и суд, и вообще Бог знает что, и нам страшно неизвестности. И так можно ждать встречи со Спасителем, как Симеон Богоприимец, наверное, когда ты его только представляешь, что он должен быть, но ты его не видел. Почему, мне кажется, здесь такой мостик, вот поколение, пришедшее в церковь в конце Советского Союза, когда еще она была под запретом, а когда это был всегда очень важный, сильный индивидуальный выбор. Потому что люди как бы перекраивали свою жизнь иногда полностью. Вот они, может быть, могли бы объяснить, что такое сретение, когда ты вот вчера был абсолютно бессмысленным, абсолютно неверующим, как бы даже не столько неверующим, сколько арелигиозным человеком. И вдруг, вот именно вдруг, потому что сколько я знаю людей, очень у многих это ощущение, что это происходило моментально. То есть был какой-то поиск, были какие-то размышления, но сам момент, когда ты встречался, это был момент, вот когда тебе ну, буквально ударили в сердце. И дальше уже не было вопросов. Может быть, это как-то вот скоррелирует с тем, что мы вспоминаем во время сретения.
Да, да, жажда – очень хорошее слово, вот, потому что мне как-то попалось недавно вроде как одно из предсказаний отца Иоанна Крестьянкина. Ну, просто, знаете, тупил в интернете, но иногда натыкаешься. И он говорит, что будет время духовного голода, хотя... скажем так, духовности будет в изобилии. Там книжки, монастыри, храмы, все, вот, пожалуйста, все, как бы все есть, а жажды нет. То есть объективно-то есть, вот, а субъективного ощущения жажды и голода нет.
Так что праздник, он нам очень важный, как ключик, наверное, да?
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Ну, на этой неделе у нас будет повод вспомнить 16 февраля человека, который, на мой взгляд, очень... наглядно иллюстрирует очень многие апостольские и евангельские чтения, которые мы сегодня вспоминали. Я имею в виду святителя Николая Японского. Это человек, который как раз отправился к мало того, что язычникам, но и к людям, которые вплоть до 20 века буквально под страхом смертной казни запрещали христианскую проповедь у себя в Японии. И вот... удивительная история этого, ну, человека, в принципе, ну, такого вот обыкновенного российского священника, который захотел стать миссионером. 150 верст пешком, пока он прошел, да, до того места, где может
полный пароход. Ну, причем интересно, он же стал миссионером по объявлению. Будучи студентом академии, по объявлению, висело объявление. Требуются миссионеры в Японию.
8 лет учил язык.
Да.
И вообще учился до последнего. Постоянно, то есть минимум 4 часа в день тратил на то, чтобы с помощью каких-то людей, погруженных в японскую культуру, переводить богослужебные тексты на японский, чтобы они были более-менее адекватны, как мы с вами говорили о переводах Священного Писания на русский язык. Вот представьте себе, какова была задача перевести это все на японский, найти какие-то понятные местным жителям аллюзии, да еще в ситуации, когда против себя все, включая власти.
Да, удивительно. И, но вы понимаете, как у нас, может быть, мы так представляем себе, вот приехал и там миссионерство, правильно упомянули, 8 лет, но он просто жил, просто был иеромонахом при посольской церкви. То есть все это настолько медленными поступательными шагами, упорством и огромным трудом. Да, никаких таких, скажем так, скачкообразных, волнообразных успехов не было. И вот очень важно, мне кажется, почитать его дневники, вот его повседневность. И, вы знаете, создается такое ощущение, ну, ему было очень непросто, очень тяжело. Постоянно какие-то трудности, постоянно бедствия. Даже когда уже церковь японская стала такой более-менее развитой структурой, вот в этой общине катехизатор, ну, никуда не годится, но другого нету, только весь народ разогнал. никто не хочет туда ходить. В этой там общине, значит, храм сгорел. Ну, храм, деревянный дом обычный японский, да, деревянно-бумажный, да. Вот, то там какие-то жрецы, значит, против него. То есть, кстати, он ни разу не писал, что там кто-то него колдует. Никакой магии там, значит, он... Вот, а потом... Ну, и, конечно, вы знаете, может быть, не очень духовно, но... Мне вспоминается один очень интересный эпизод. Он в дневниках неоднократно пишет, что его раздражало. Когда он едет служить на какой-то приход, ну, едет там на коляске, соответственно, да, то японцы православные выбегали за несколько километров, встречали его, и он ехал коляской, ну, потому что он уже пассажир был человек, а они рядом бежали несколько километров. Вот жутко, ну, как бы раздражал, чувствовал себя неловко, неудобно, что, ну, ты едешь на коляске, рядом человек, значит, несколько человек просто тебя пешком несколько километров сопровождают до места прибытия, да, вот. Ну, и, знаете, на характеристики иногда... Он очень был жесткий, не скупился. Мне так нравятся его дневники своей естественностью, вот как отца Иоанна Кронштадтского дневники подлинные. Это удивительно, конечно.
Но что ж тут удивляться такой реакции? Япония вообще страна, в которую человек европейской культуры попадает и чувствует себя на Марсе. То есть это какие-то инопланетяне. Это настолько не похоже на западноевропейское общество. Да, наверное, не похоже и на ближневосточные общества в том виде, в котором мы их знаем. Японская культура — это книг за семью печатями. Понять, что у японцев в голове, ну, как вот после миссии святителя Николая сохранилось какое-то количество православных японцев. Но удивительно, очень часто говорится о том, что вот все-таки семя было брошено в плодородную почву, но нужно понять, что это еще и общество, где опыт предков в семье – это святыня. Японский дом начинается с того, что ты вместо, вот ты входишь в него, вместо передней, ты видишь алтарь, алтарь семейный, со всякими этими палочками, там, курительницами. Это вот память предков, которая почитается просто вот...
Ну, с другой стороны, в дневниках Николай Японский очень жалуется, что современная японская молодежь вообще просто не почитает родителей, значит, дрочливо пьет там и так далее. То есть, ну, мы понимаем это сетование, да, на молодежь. Вот интересно, насколько они... Все равно при этом как бы мы воспринимаем общество как общество очень традиционное даже сейчас.
Но молодежь ведь, она проходит какой-то возрастной рубеж и вливается вот в эту корпоративную общую культуру, которая диктует все вот по уставу и инструкции, ходить по определенной линии, вести себя так, а не иначе. Это настолько не похоже на все, что мы знаем, что до сих пор это просто вот сразу бьет в глаза, и ты испытываешь оторопь. Это вот мое впечатление от посещения Японии. Причем мы туда ездили не в туристическую поездку, это был организованный японским МИДом пресс-тур. 2 недели нас возили по всей стране, мы общались с абсолютно разными людьми из разных сред обитания, и чем больше это происходило, тем больше оторопь брала. Потому что это очень трудно. Я представила себе вот миссия в такой среде. Это, наверное, очень похоже на то, что испытывали апостолы, когда их посылали в абсолютно языческие места, и где ты не знаешь, за что и как тебя в результате распнут тут, потому что ты просто не чувствуешь местные ограничители, которые для населения этих территорий абсолютно естественные, и они только так и воспринимают и окружающий мир, и тебя, пришельцы. Конечно, подвиг наших миссионеров, что Иннокентия Московского, что Николая Японского, это просто, ну, не знаю, пример, может быть, для того, как нам внутри себя, внутри нашего общества нынешнего жить. потому что практически внутри одного государства мы перемещаемся из одной среды обитания в другую, причем иногда они совершенно не похожи и не хотят контактировать, и как в этой ситуации исповедовать себя христианином и не просто на словах, но и быть им, это вот не знаешь, у кого лучше учиться. Может быть, как раз у великих миссионеров прошлого века. Но мы 17 февраля в конце недели будем вспоминать еще одного удивительного подвижника, преподобного Кирилла Новоизерского. И в связи с этим это вот подвижники того века, который считается расцветом русского монашества. Это век преподобного Сергия, его учеников, его последователей. И удивительно, как не раз случалось в истории Русской Православной Церкви, когда, казалось бы, духовная жизнь вообще вся вытоптана в силу там всевозможных исторических причин. И вот как бы на этой вытоптанной почве вдруг откуда ни возьмись возникают очаги вот этого духовного возрождения. Как случилось, что в XIV веке в России возникла вот эта перекличка с древними исихастами и возрождение умной молитвы там, казалось бы, где уже невозможно это?
Вот я прошу прощения. А можно я вот не отвечу прямо на ваш вопрос, потому что времени не так много. Но с памятью Кирилла Белозерского у меня связан один очень случай, который, может быть, и будет ответом на этот вопрос. Несколько лет назад, посещая тюрьму, я там встретился с человеком, который несколько раз приходил, навещал, исповедовал, который совершил очень тяжелые преступления. Грабежи, убийства и так далее. Ну, это все эхо 90-х. Он не выдержал, в конце концов, и, имея уже семью, дочку и жену, и вроде как ничего не предвещало беды, как-то он как-то сумел лечь на дно, как говорят, да, но он пошел и сам сдался. Просто совесть не выдержала. В конце концов, ему дали срок 23 года. Он попал в колонию, вот, которая находится в бывшем Белоязерском монастыре.
Вологодский пятак.
Да, совершенно верно, да, где особо строгого режима. И он написал тут письмо. Я когда читал письмо, я плакал. Потому что он писал о том, конечно, ему было тяжело, что и семья, и дочь, и такой огромный срок. Он надеялся, что все-таки за чистосердечное, да, ему что-то поменьше как бы дадут. И вот он пишет, что его душа обрела покой. Вот, знаете, такой благоразумный разбойник. Прямо обрела покой на этом озере. И он, его греет душу то, что он по справедливости получил за те злодеяния, которые он творил, по справедливости, и его душа пришла, получив это наказание, его душа пришла в покой. Поэтому вот как выжженная пустыня, человек, бандит 90-х годов, откуда вот это покаяние, сердце тронуло человека, откуда оно взялось? Пошел, сам сдался, принял все, что ему, все это возмездие. Поэтому вот дух дышит где хочет, и я думаю, что какие бы тяжелые периоды церковь не переживала, да, Господь вот может возродить вот вдруг вот людей, и покаяние, и жажда желания подвигов, и вот оживотворить, казалось бы, мертвые.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Ризы Положения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».